В общем, Артем упоминал начало 20 века и появление в это время сюжета восстания разумных машин, рассмотрел это с точки зрения развития кибернетики и различных других наук. А я вот вспомнил еще свой любимый такой, это чисто культурологический заход, причем именно связанный с массовой культурой, а именно развитие кино. Да, мы что начало 20 века, это вот появление, наверное, можно сказать, в принципе, появление киноискусства, да, и одна из школ, таких крупных, которые развивалась, это был веймарский киноэкспрессионизм. А здесь вот на его примере очень интересно, вот можно посмотреть эволюцию таких вот массовых сюжетов, да. Потому что, на мой взгляд, на самом деле вообще история веймарского немецкого киноэкспрессионизма от своей первой точки, которую, словно, можно было бы связать с сюжетом. Это вообще-то вроде как серия фильмов была, но сохранился только один, называется «Гомункулус», да? От «Гомункулуса» до «Метрополиса» Фрица Ланга. И между ними лежит часть мистических и психологических сюжетов, но все они укладываются в одну и ту же линию. В линию, вот как бы гомункулуса, то есть неестественно созданного существа, которое как бы вроде бы обладает чем-то сверхчеловеческим, а в то же время в нем присутствует что-то более животное, да, какая-то вот в случае с гомункулусом, там была речь о том, что поскольку он был рожден без матери, у него не было представления о любви, несмотря на его сверхсилу и так далее, да, и поэтому вот он такой сложный персонаж. А в случае, например, с уже Метрополисом, да, то мы там видим, очевидно, такие черномагические, сатанинские коннотации. Там вот даже вот говорится про этого робота, где он появляется на фоне перевернутой пентаграммы. Нет, конечно, там потрясающая художественная работа. Но эта машина называется «Совершенный человек будущего» или «Человек-машина». И здесь вот интересно, что ракурс постепенно от вот более таких, это, кстати, такие вот вполне себе сюжеты Фаустинианы такой, да, то есть там не раз вот в
Да,
фильме,
совершенно.
в
Хотел вспомнить
экспрессионизме,
вторую часть
да,
Фауста, да.
экранизировали Фауста и что-то с отсылками к нему, и вот это все готические сюжеты, тоже хочу обратить. Здесь немецкий киноэкспрессионизм, это готика такая как бы специфичная, конечно, да, то есть такая, это либо вот поздний немецкий темный романтизм, либо готика, вот это вот эти вот все сюжеты чужого какого-то, ну, кстати, чужой тоже, мне кажется, хоть это уже современная тема, но тоже вот списывается вот в это понятие о существе, да, каком-то. И вот здесь очень интересно в эволюции этого кино, как массового кино, что этот сюжет как бы завершается чем? Поиск вот этого существа. А завершается он в представлении массового субъекта, потому что последним фильмом таком как бы течении считается «Метрополис». Даже некоторые его уже как бы отделяют, но это вот как бы финальная точка, наверное, развития немецкого киноэкспрессионизма во всей его красе. И здесь можно проследить, как образ расколдовывается, да, то есть в каком-то смысле, и принимает тут рационалистические формы страха перед машинами, да, от мистических существ, проходя через линию каких-то психологических мистификаций, там, как сомнамбулы и так далее, что-то такое на границе психологии и мистики, ну, я имею в виду кабинет доктора Калигари, да, и доходя вот до такой вот такого рационалистического, но еще очень, конечно, наивного взгляда, представленного в «Метрополисе». Вот у меня такая реплика.
Ну, Фауст в этом плане вообще такой репрезентативный, кстати, произведения, то есть там и поиски бессмертия как классический морталистический мотив того же трансгуманизма, и создание искусственных существ в сюжете с гомункулом из второй части, и там преобразование мира на научно-рационалистических основаниях, и все это вкупе с какими-то, то есть такой просвещенческий набор сюжетов вкупе с такой раннеромантической, наверное, характеристикой самого главного героя, который все-таки удален от общества, в какой-то степени ему противопоставлен, заигрывает с темными силами, чтобы свои эти просвещенческие идеалы воплотить. И вообще такой одиночка, восхищающийся природой. То есть такой, на самом деле, недооцениваемо эклектичный замес у Гёте в свое время получился. Вот. Ну и когда возникают раз за разом эти мотивы, постоянно говоришь «ага».
На самом деле есть насчет Гёте, я думаю, уместно упомянуть. Есть еще одна такая, как бы, среди некоторых исследователей интерпретация. Ну, часть исследователей считает, что на самом деле главная линия Фаусте, в общем-то, касается именно гомункула. Что это вот эта главная, на самом деле, смысловая часть линии, которая связана с историей науки, историей знания. Довольно много статей посвящено этой теме. И вот внутри есть такое немного маргинальное направление, на которое меня наиболее отзывается по некоторым причинам, с тем, что это можно отнестись к течению такого, скажем, фиолетового Гёте, да, я бы так это назвал. Потому что у Гёте есть своя теория цвета, которую он противопоставляет классической ньютоновской теории. Она, кстати, между прочим, его теория цвета через Шопенгауэра потом отразилась на физиологии понимания того, как функционирует цвет. То есть именно не с точки зрения оптики, а с точки зрения устройства глаза.
Физиологизированное такое описание восприятия цвета.
Да. То есть вот это... Кстати, эта книга очень потрясающая, всем ее рекомендую, если знакомы вот про цвет у Гёте. Очень, он же был врачом по профессии, да, и он был большим ценителем... Еще начиная там с его отца, по-моему, если даже не раньше, у них большая коллекция графики и живописи была. И вообще Гёте там в своих дневниках часто пишет о том, что вот он жалеет, что у него нет художественного таланта, ну, к живописи. Он говорит о том, что он буквально хотел бы заниматься живописью. И раз вот у него нет таланта к живописи, то он решил написать, ну, грубо говоря, словами, да, то, что ему хорошо дается, поэзия и, ну, или другие там формы, да, то есть в таком научном стиле, научно-дневниковом писал эту работу. Ну и как бы, собственно говоря, его физиологические, теоретические изыскания. Кстати, Гёте не очень хорошо о философии отзывается, современный ему тоже интересно, как бы момент такой нужно понимать, то есть он такой более в каком-то смысле рациональный человек. При этом, конечно, еще есть вот как раз скрытый мотив, о чем я хотел сказать, фиолетовый Гёте, у него постоянно так или иначе равно возникает какая-то интересная мистика относительно, его нельзя интерпретировать в конечном итоге чисто как рационалиста. Как, в принципе, и все последующие эти сюжеты, почему я подумал, что это уместно об этом сказать, которые Фаустиниана касаются, как чисто рационалистические сюжеты, их нельзя из этого понять. И вот есть тема с тем, что на самом деле Гёте некоторое время был посвящен в какие-то, что-то типа как розенкрейсерских обществ, ну вот, и интересовался, скажем, научной картиной мира, такой немного предшествующей гуманизму, да, и рационализму, то есть там эволюционным всяким взглядом и так далее, который скорее относится к является научной картиной мира эпохи Возрождения, да, то есть это алхимия. И гомункул тоже, сюжет гомункула напрямую с этим связан, как переход от одной эпистемологической модели, где посредством каких-то преобразований вот этот вот несчастный гомункул, который не имеет связи с чем-то материальным, при этом являясь чистым разумом, но из-за этого он как бы и несовершенен. Кстати, в алхимии гомункул завершенный, это на самом деле также и философский камень у алхимиков, это также там у христианских алхимиков это связано с фигурой высшего Христа. Ну вот, тоже такой интересный замуты. Но, ну, переходя к
Проблема
концу,
сейчас,
да,
говорят, embodiment, овеществление познания, телесности
да, да.
познания.
Да, и вот в конце, тут очень интересный момент, да, там вот гомункул, помните, вот там обманывает протеи, он прыгает в воду, а воды как раз ассоциируются на уровне алхимии с материя прима, то есть с первозданной материей. То есть как бы искупавшись в этих водах, как бы гомункул должен овеществиться, как бы стать сверхсуществом, стать философским камнем, да, грубо говоря, то есть он должен завершиться. Но там по стечению обстоятельств хитрых, там вот с протеем, да, и совсем его ретуарт разбивается, он выливается в воду, и, ну, как бы его троллят протеи, в общем-то, да, и говорят, что типа, ну вот, раз ты вылился, теперь ты должен пройти весь путь. Да, то есть ты должен пожирать других существ. Ну, то есть он описывает вполне себе с точку зрения уже такое даже практически эволюционное, да, то есть
да,
развитие простейшего организма.
Исходя из времени, когда это написано, в общем, к этому могли бы быть определенные вопросы, но эволюционная интерпретация тут абсолютно в тему.
Да, еще не было. И здесь тоже есть интересный момент. Обычно, вот как раз-таки традиционно это понимают, то, что Гёте является исключительным сторонником, ну, такого рационалистического, гуманистического взгляда на развитие. Да, в том числе в плане эволюции. Да? То есть он говорит, одно из пониманий заключается в том, что здесь как бы порывается связь со старой наукой, и вот таким образом Гёте доносит, что мы входим в этап, ну, в новое время, во время новой эпистемологии. Есть также понимание, вот как я говорил, фиолетового Гёте, то, что я называю такого пурпурного Гёте, о том, что на самом деле, в общем-то, такое течение, оно и не противоречит алхимической теории. Потому что в алхимической теории соприкосновение с материей прима, с этими водами, водами забвения, да, в том числе материальными, она связана с тем, с потерей, ну это как бы не Греда, да, можно сказать, оно связано с потерей очищением предыдущего состояния. И таким образом, на мой взгляд, в этом толковании Гёте красиво смыкает несколько эпистемологических моделей, предоставляя какую-то более гибкую, какой-то некий более гибкий взгляд через все свое вот это художественное произведение, которое аккумулирует в себе и культуру на разных уровнях. Культурное толкование, и вопрос о науке, и красивость художественного языка и так далее. И, в общем-то, на самом деле это укладывается вообще в стиль его произведений. У него есть произведения на тему буквального возделывания огорода, там, или, скажем, там, исследования растений и так далее, о чем он только не писал. Совершенно такой поразительный человек. Но во всем этом присутствует вот его какой-то особый взгляд. И мне вот, раз мы уже об этом заговорили, мне кажется, что, возможно, какой-то продуктивный постгуманизм мог бы, возможно, как бы, где бы вот можно было искать какой-то гуманизм, который мог бы быть базой для пост, в каком-то перепрочтении Гёте без дуализма, скажем так, вот. Так я выразился.
Я думаю, что сейчас будет уместно небольшую поколенческую реплику от меня вставить. Дело в том, что эмергенция неизбежна — это не бессмысленная фраза. Она означает совершенно конкретную вещь, а именно появление разумных машин. Значит, эта идея на самом деле является очень поколенческой. Вот мы с Артёмом являемся, можно сказать, такими последними трансгуманистами классическими, такими одними из самых младших людей в этом движении, хотя нам самим уже лет прилично, да, потому что в действительности, как я уже говорил в другие разы, что эффект цифровизации, прошедший через аналоговое поколение, он задел много возрастов, но у нас, наше поколение, там, может быть, плюс-минус еще одно, оно задело очень сильно. Потому что наше поколение, наших родителей, наших дедушек, бабушек, они выросли без компьютеров. А мы там, начиная там с приставок, выросли все-таки с компьютерами. И вот эта вот цифровизация, она, естественно, сделала нас особенно восприимчивыми к киберкультуре, ко всем этим 80-десятническим инвестициям, которые делались в США во всем этом киберпространстве. киберреволюции в Японии и так далее. То есть это не случайно, что более молодое поколение, оно более прохладно относится ко всему комплексу этих идей, потому что в действительности это для них само собой разумеющееся, а для нас что-то вроде эсхатологического переживания. И, собственно, я должен сказать, что с возрастом я несколько разочаровался в этой идее, как разочаровался в просвещении. Значит, футуршок в моем вот нынешнем восприятии заключается в том, что мы на самом деле заперты внутри, в кавычках, ветхого человека, раз уж про алхимию вспомнили, глиняного человека, и что мы же заперты в неком таком феодализме, который постоянно реактивируется, так сказать, модернизируется инструментально и так далее, но в целом никуда не девается, что система человеческой безопасности на самом деле очень прочно держит нас за горло, что с одной стороны классический просвещенческий гуманизм, что с другой стороны всякие архаические, религиозные, преимущественно патриархальные системы являются очень плохим, на самом деле, дуальным выбором. То есть не сказать, что весь ландшафт, в котором проистекает наша жизнь, он такой, на самом деле, очень обнадеживающий. Скорее, наоборот, если из этого выстраиваются некие пессимистические тенденции. Однако, во что верил я в молодости? Я проводил знак тождества между фактом появления разумной машины, в смысле по-настоящему разумной машины. Естественно, я тогда еще не знал, мы были совсем молодыми людьми, о проблематизации там, разделения интеллекта, разума и так далее. То есть воспринимал все по дефолту, то бишь по-декартовски. Как мы все по дефолту воспринимаем философию и историю по-гегелевски, она вшита в наши учебники. Я верил в то, что когда вот машина это буквально явится на свет, то человек будет отменен. То есть человек, как вот этот вот канат, о котором, бездна, о котором говорил Всеволод, ну, он как бы все, будет отыгранной картой. А как я себе это представлял? Никак. Но вот казалось, что все, скипетр истории, вот он уходит от людей к некому сверхлюдям, к этим рациональным машинам. Теперь, когда мне уже скоро исполнится столько же лет, сколько Александру Сергеевичу в год дуэли, я понимаю, что, во-первых, эволюционная биология штука серьезная, к тому, что человек сконфигурирован не так просто, как делают его некие метафизические императивы, пусть даже работающие на благо каким-то этическим просвещенческим машинам, что зверушка, в общем, это серьезная. И что за ним стоит очень серьезная основа, да, укорененная буквально там в древе Эрт, в самой Земле. Что в действительности разумные машины, несмотря на весь потрясающий прогресс в машинном обучении, очень далеки. Особенно если, допустим, я причисляю себя к тем, кто разделяет генеральную теорию Георга Нордхофа, его теорию, фундаментальную теорию сознания, из которой, в принципе, практически недвусмысленно вытекает, что artificial agents практически невозможны в том виде, как мы представляем их как людей. То есть они возможны, безусловно, но это не значит, что они будут тождественны человеку. Это тоже одна из важных постгуманистических тем. То есть все вот это вот разнообразие возможных рациональных и нерациональных, просто действующих феноменологических субъектов. Вот. И вот это вот мое разочарование, оно является не просто, да, там, результатом взросления, а результатом, ну, как сказать, так, объективно вот, научной картины мира, натурализации. То есть я вынужден признавать то, что скорость эволюции проходит не так быстро, как мне хотелось, что архаика в действительности она всегда с нами. Как мы видим, она может вернуться в любой момент, и нам совершенно нечего ей противопоставить. Мы захвачены ею полностью. То есть многие там, может, обманывают себя, делают вид, что они как бы проводят границу, но люди, кто, по крайней мере, с собой честны, они понимают, что нет, такой границы нет. То есть мы не свободны от общества, в котором мы живем. И поэтому хочу сказать, что вот эти все наши увлечения трансгуманизмом, постгуманизмом в действительности являются весьма поколенческим моментом, потому что у молодежи как будто от них это вообще как бы как отлетает, понимаете, когда вы уже родились со смартфоном, с нейросетями, наверное, они просто не понимают, вот какая вот большая история, начиная от просвещения, потому что когда перед нами, понятное дело, мерцала эта трубка какого-нибудь японского монитора, да, мы понимали, что за этим стоит некое гигантское усилие историческое, мириадов поколений, за этим стоит огромное научное усилие, потому что если вы вспомните, какое количество усилий стоит просто за электрической лампочкой, то вы поймете, что компьютер, ну, это действительно объективно чудо света. И нас это поражало. Сейчас это не работает. Это не работает. Это стало чем-то очень поколенческим. И вот этот забавный факт я могу почувствовать даже по аудитории нашего проекта.
Насколько это уже не отвлекает. Этот сдвиг, который мы застали практически от начала до конца.
Да, да. Да, очень быстрым. Это вот особое поколение ускорения. Поэтому ландианская философия мне так и легла. И тоже ницшеанская. Это очень интересно. И я только с возрастом осознал, что, оказывается, моя юность и онтогенез личности сцены прошел в какие-то невероятно интересные времена. Сейчас это выглядит, ну, почти что как золотой век. С учетом некоторой, понятной сентиментальной идеализации, проблемы были всегда. Но в целом, с точки зрения какого-то культурного ренессанса, ожиданий, технопозитивизма, и как и обстояла ситуация и в первом мире, так скажем, в капстранах, сейчас все совершенно не так. И поэтому, конечно, я не хочу быть скуфом, который жалуется на молодежь. Я понимаю, значит, такова объективная реальность. И таким образом я через всю эту тему сталкиваюсь вот именно своим поколенческим опытом, своими поколенческими аффектами. И все равно я сентиментально считаю, что мы, аналоговые советские дети, были лучше. Потому что мы работали с более сложными нарративами, и не могли так моментально удовлетворять собственные хотелки. Нам приходилось больше сублимировать. И в этом наше поколение было более восприимчивым даже к сложной киберкультуре. Сейчас этого нет. Но раз уж вспоминали сегодня там Гёте, да, то может, потому что можно и другую классику вспомнить, потому что это уже было все в нашей истории, все эти разговоры у парижской этой Богоматери, да, что это убьет то, все это уже было. Как меня утешал Артем Езерский в личной беседе на жалобы о том, что вот интернет поглупел, интернет помер, что представь жизнь римского чиновника в провинции. Сколько ему нужно было, вот как человеку образованному, знать текстов на разных языках, вообще какой уровень жизни поддерживать, интеллектуальные нагрузки. И сразу чувствуешь действительно, что мы какие-то современные люди, достаточно мелкие, поглощены комфортом и так далее. К тому, что вот к этому сдвигу фундаментальному, который произошел между поколениями, в том числе ценностному разрыву, но он, наверное, объективен, и его надо признать. И в этом плане, безусловно, там любые наши попытки всерьез, там, допустим, наехать на, ну, и в интеллектуальном смысле, на какой-нибудь сборник про постгуманизм, они просто отлетят, потому что никому не интересно на самом деле вот этот момент углубления, момент исторического вот этого становления. Люди живут какими-то более простыми вещами. И только наши вот поколения, они были какими-то странными. То есть развал страны, изменение экономической системы, появление компьютеров, общий технооптимизм, конечно, сделал людей особо восприимчивых, но вот недаром, поэтому мы тут в редакции Спейсморга и находимся.
Но что интересно, нам-то в этом смысле вполне внятны тексты, которые были произведены где-нибудь в 50-х, 60-х. Если там и на Тьюринга, Неймана или там философию Лема посмотрим, на фантастику, которая тогда создавалась. Вот. Потом эта внятность для нас возобновляется где-то в 80-х, наверное, годах. То есть речь о какой-то цикличности. Если мы Гёте вспоминаем, это тоже было время предчувствия, что вот сейчас не тем, так этим, а может быть, все-таки про бессмертие можно будет подумать. Но что-то в этом есть цикличное.
Да, ну у меня все, я просто слушал вас, и во мне прорвалось, потому что, ну, действительно, это все очень нашего поколения еще, рожденные в СССР и около того, аналоговые дети еще, люди старых определенных моделей, например, работы с информацией, оказывается, это редкое качество, например, сейчас. У неспециалиста, естественно. То есть я не хочу сказать, что все поглупели, я хочу сказать, что average user, безусловно, стал другим, все.
Ну, минутка отдания дани уважения тогда уж, потому что если уж мы говорим о таких сентиментальных поколенческих вещах, ну, та тематика, о которой мы рассуждаем, она действительно в каком-то смысле в моменте такого слома по естественным причинам находится. Ну, как мы знаем, недавно умер Вернер Винш, недавно умер, раз уж мы философию сознания вспоминали, Дэниел Деннет. Закрылся этот знаменитый исследовательский центр Бострома. В общем, какие-то синхронные процессы, связанные со старением и одновременной утратой интереса к тематике, они наблюдаются, и вот эта синхронность, она даже в какой-то мере, наверное, удивляет. Вот. Так что мы находимся в той точке, где стоит посмотреть, а что мы можем потерять, если этот интерес в силу этих естественных причин продолжит убывать, и показать, есть ли тут какое-то, и если есть, то какое, собственно, содержательное ядро, проблематическое ядро всей этой тематики.